Серия «Самая страшная книга». Герман Шендеров. «Из бездны». Текст читает Дементьев Илья. Конец юности. Когда мне исполнилось 5 лет, родители разменяли с доплатой однушку на двухкомнатную квартиру в 9-этажке. Перловка, как район, прямо, скажем, была так себе. К нашему балкону сжались двухэтажные бараки, у подъездов которых собиралась местная пьянь. Под окнами располагалась котельная, из нее по ночам раздавались пьяные крики, хохот и стоны. На веранде во дворе нередко находили измазанные клеем пакеты, а в ржавой ракете всегда была насрана. Сразу за бараками большой рынок, куда мама ходила за продуктами и где рыскали стаи тощих дворняк. Родители предостерегали, мол, они переносят бешенство. К рынку примыкала железная дорога, а вдоль шла грязная аллея, где меж деревьев возникали стихийные свалки. По ту сторону железки стояло несколько цыганских домов, и нам строго запрещалось гулять там. Говорили, что цыгане воруют детей, отрезают им руки, ноги, ослепляют и заставляют побираться. Рассказывали, что цыгане гипнотизировали дошколят, чтобы те выносили из дома всякие ценности. Или вовсе отдавали ключи. Рассказывали, что полноватые матроны в юбках могли угостить конфетой коровка со спрятанным внутри лезвием или осколком стекла. И, конечно же, любимой легендой о цыганах была та про первую дозу, которую предлагали всем желающим бесплатно, чтобы потом подсадить на героин. Детей-поберушек я на районе ни разу не видел, а вот стариков, наркоманов и бомжей хватало. Помню, меня сильно впечатлило зрелище нищенки, ковырявшей язву на ноге. Мама быстро утащила меня за руку прочь и прикрыла мне глаза ладонью, но я успел увидеть, или скорее нафантазировать, как старуха собирала опарыши из язвы и поедала горстями, точно плов. С первого дня в детском саду я подружился с двумя братьями, Серегой и Женькой, Бажановыми. Женька мелкий, борзый, как хорек. Серега на год старше, высокий и рыжий. Но оба одинаково вороватые себе на уме. Я подозревал, что у братьев разные отцы, но мне никогда не хватало духу спросить. Именно Бажановы ввели меня в мальчишеский мир 90-х. Научили лазить по помойкам и стройкам в поисках чего-нибудь ценного или интересного. Сломанные игрушки, трансформаторные ешки, резинки для рогаток. Особенно ценной добычей были сотки, на которые потом можно было выиграть еще больше соток себе в коллекцию. Они же научили меня правилам игры, согласно которым нужно было до броска предупредить, что играем без чисточка, это когда одним ударом переворачиваешь все, или без подкрутки, это когда последнюю сотку прижимаешь к поверхности пальцем, и та переворачивается. Сколько своих капсов с покемонами я проиграл братьям из-за изобретенных на ходу правил, не счесть. Научили разжигать костры, в которых потом весело бросать шиферы, баллоны из-под аэрозоля. Однажды такой баллон улетел Женьке в голову, и с тех пор он заикался. Когда нас раскидало по разным школам, Бажановы пошли в 5-ю общеобразовательную, а я в гимназию, через Яузу. Мы все равно сохранили дружбу. По вечерам собирались на нашей веранде. Во дворе братьев детской площадки не было, только столбы с бельевыми веревками и стул, за которым собирались алкаши. Была в Перловке еще одна школа, так называемая «тренажка», окруженная бетонным забором. Ею меня пугали родители, когда я приносил тройки, мол, переведут сюда, если буду плохо учиться. Тренажка была коррекционной, и обучались там воспитанники интернатов для детей с отклонениями. На территории школы росли яблоки, и мы с Бажановыми частенько залезали на забор. Нарвать кислые антоновки и попялиться в окна. Иногда удавалось застать инвалидов за занятиями. Честно скажу, в первый раз я ожидал чего-то вроде цирка уродов. Безногие, безрукие и слепые дети сидят, пускают слюни и старательно рисуют слонов. Так говорил мой отец про 13-ю школу, мол, по очереди слона на доске рисуют. Заглянув в окно, я, однако, ни уродов, ни слонов на доске не увидел. За партами сидело не больше десятка самых обычных детей. Ну ладно, не совсем обычных. Стоило присмотреться, как в глаза бросались открытые рты, блуждающие взгляды, дерганные движения. Кто-то ковырялся в носу, кто-то ритмично кивал. Сидящий на задней парте толстый парень в очках обернулся в окно, заметил меня и неуверенно помахал. Из носа у него плотным ручьем шла кровь, но парень ее будто не замечал и кротко улыбался. Крупный, на вид уже взрослый дядька, из-за густой щетины, жирных прыщей на щеках и маленьких глазенок, за толстыми линзами очков он походил на прямоходящего хряка. Из вежливости я помахал в ответ, и хряк расцвел, как розовый бутон. Нас троих, меня и Бажановых, объединяло одно — истовая любовь ко всему страшному, таинственному и мрачному. Когда солнце пряталось за крышами панелек и бараков, воздух наполнялся комариным писком, а малышню забирали с площадки, мы усаживались на веранде и принимались травить страшилки. Роли делили поровну. Женька обожал выдумывать разнообразных чудовищ, демонов и призраков. Серега же подгонял под них какое-нибудь реальное место или событие. Позже, когда мы расходились по домам, включался и мой особый талант. Все рассказанное я старательно зарисовывал, обогащал деталями, раскрашивал и на следующий день показывал Бажановым. Те в один голос твердили: «Да, точно так оно и выглядело». Первым делом Бажановы рассказали мне о храме Донской иконы Божией Матери и даже сводили на пожарище. Храм возвели в конце XIX века, а к 13-му году коммунисты снесли его до основания и построили на том же месте жилой двухэтажный барак. Саму икону, говорят, кто-то припрятал в подполе. Буквально за год до нашего переезда в Перловку барак посреди ночи загорелся. Первым делом осыпались лестницы, люди выпрыгивали из окон, некоторые задохнулись в темных деревянных коридорах, часть оказалась погребена под обвалившейся крышей. Многие из выживших потом твердили в один голос, что видели раскаленную до бела огненную Богородицу, которая водила руками по бревнам, и те вспыхивали, как бумага. «Это она коммунистам отомстила», — объяснял Женька. Он тогда еще не заикался. «Говорят, если той иконе в глаза посмотреть, тоже сгоришь». Еще была легенда о том, что в одной из знаменитых перловских дач заживо похоронили колдуна. Мол, чекисты побоялись переступить порог, чтобы поставить к стенке поганую контру, и просто заколотили дом наглухо, запретив местным приближаться. Бажановы сводили меня и туда. У Перловского пруда действительно стояла изба со старательно забитыми окнами и дверьми. За три четверти века дом подперли гаражи, сверху угрюмо склонились многоэтажки, забор покрыли неряшливые граффити, а сам дом колдуна со временем обветшал, но никак не изменился, будто отпугивал одним лишь видом застройщиков и вандалов. Ходили слухи, что душа старика, не найдя выхода, так и осталась там, и по ночам можно было слышать жуткий, полный надрывной агонии вой. Мы по очереди перебрались через покосившийся забор, спрыгнули в траву, пригнулись. Осторожно подкрались к двери, на которой висел ржавый навесной замок.
«Слушай», — шепнул Женька, — «только в щель не смотри, а то он тебя заметит».
Несколько минут ничего не происходило, и я уже собирался высмеять эту бабкину сказку, как вдруг на грани слышимости раздался далекий обиженный рев. Бажановы, как и я, изменились в лице, и мы наперегонки рванули к забору, опасаясь гнева мертвого колдуна. Сейчас я понимаю, что это был просто искаженный расстоянием гудок электрички. Железная дорога пролегала метрах в 200, не больше. Пруд, кстати, тоже оброс разнообразными слухами. В нем никто не купался. Грязь с ближайшей дороги сливалась в воду, так что летом пруд поблескивал маслянистым бензиновым отливом. Бажановы же ходили сюда рыбачить. В основном таскали бычка и пескариков для забавы и подкормить уличных кошек. В школе на занятиях по краеведению рассказывали, что когда-то граф Перлов, в честь которого Перловка и получила свое название, разводил здесь декоративных карпов. Видимо, какой-то отголосок той эпохи остался в пруду, залег под дылом на дне, чтобы пробудиться в самое неспокойное для страны время, когда заголовки вроде «Сом, людоед, терроризирует Поволжье» были в порядке вещей. Эта легенда звучала столь же сомнительно, сколь и абсурдно, но рассказывали ее во всех окрестных дворах. Начиналось обычно так. Как-то раз один пацан, знакомый знакомого, сбежал ночью из дома на пруд ловить рыбу. Насадил он червя, забросил крючок и сидит, ждет. Вдруг видит, в камышах что-то шевелится. Глянул проверить, а там баба голая. Когда рассказывали эту историю, обязательно, в подробностях, расписывали грудь, уточняли, выбрит ли лобок, сравнивали с какой-нибудь актрисой. Серега вспоминал Ким Бейсингер из 9,5 недель, который мы смотрели тайком от родителей, без звука и стоя по очереди на шухере. Если рассказывали девчонки, говорили точь-в-точь Наталья Орейро. И вот сидит она такая в воде и пацана зовет, манит. «Помоги, — говорит, — выбраться». Он руку протягивает, в глаза глядит, а глаза мертвые, без зрачков. Баба хватается и тянет. Рот у нее распахивается шире и шире, как рыбья пасть, и заглатывает пацану руку или ногу, кто как рассказывал.
Серега, старший из нас, обожал скабрёзности, поэтому в его версии парню откусывали член.
Словом, героя этой истории едва не проглотили заживо, но фараонку-людоеда спугнула проезжавшая мимо машина. А пацан с тех пор такой. Говорят, такой обычно крутили пальцем у виска. Женька же изобрел еще более изящный финал. На мой 8-й день рождения мама отвезла нас в Макдональдс в центре Мытищ. И вот на обратном пути, проходя мимо Владимирской церкви, Женька ткнул меня в бок и кивнул в сторону храма. «Видишь, там мужик без руки сидит». Действительно, на паперти сидел заросший, как медведь, бомж и демонстративно баюкал культю.
«Так вот, этот тот пацан».
Не обошлось в детском фольклоре того времени и без бандитов. Они чудились нам везде, в соседях, в чернявых продавцах на рынке, в угрюмых парнях, что тусовались в подвальных качалках и пили пиво во дворах. Но в отличие от остальных персонажей, бандиты были вполне реальны. Например, у Насти Жульченко из моего класса, когда той было 3 года, перловские убили маму.
Настина мама работала в ларьке бытовки на Шараповке.
Это был соседний район за Мытищинским парком. Приехали молодчики на черном джипе, подошли к ларьку, попросили пачку сигарет. Когда мама Насти нагнулась к окошку, выстрелили ей в лицо. Шли бандитские разборки. Ларек оказался на чужой территории. А Настя осталась дома одна и 4 дня питалась подсолнечным маслом с сухими макаронами, прежде чем хозяин ларька обнаружил тело. На летней жаре в металлической бытовке труп разбух и разложился до состояния полужидкого киселя. Вычистить это оказалось нереально. Так все и оставили, вместе с испорченными продуктами внутри, заперев на замок. Товар потом, само собой, растащили, а ларек остался стоять. Женька клялся, что если ночью прийти к бытовке и попросить сигарет, призрак из ларька затащит тебя через окошко внутрь и убьет. А вот если принести старую купюру достоинством в 100 рублей, получишь целую коробку Сникерса или Марса, потому что призрак не знает об инфляции и торгует по старым ценам. Главное было не глядеть при этом в окошко. А вот история вполне реальная, и ее рассказывал Бажановым уже я, разумеется, приправив жуткими подробностями. Подобные ей всплывали то в одном, то в другом городе, и родители предостерегали: не разговаривай с незнакомцами, не садись в чужие машины, дверь никому не открывай. В 97-м в нашем городе пропало 6 мальчишек моего возраста и 1 студент кооперативного. Всех их в последний раз видели у Тайнинской платформы. Там сразу за железнодорожной станцией стоят ряды частных домов, огороженных высокими заборами. Через них пролегает кратчайший путь к ДК «Яуза». Почти все пропавшие возвращались оттуда с занятий или кружков. Милиция перетрясла педагогов, прошерстила поселок, но не нашла никаких зацепок. Только к весне, когда после сильного ливня река подмыла береговую линию, из-под забора крайнего в линии участка выплыли детские останки. Владельцем участка оказался Семен Николаевич Мазурин, 54 лет, слесарь-заводчанин, прозванный прессой «маменькиным сынком». На допросах Мазурин признался, что встречал мальчишек у калитки и просил помочь усадить больную маму в машину. Едва жертва оказывалась во дворе, Мазурин бил ее по затылку молотком и уносил в подвал. Там обжигал горелкой, как свиную тушу потрошил, разделывал и прокручивал через мясорубку. Набивал котлетами из человечины полный морозильник и кормил ими страдающую от деменции мать. Говорил, что ей нужно мясо, а зарплату задерживают. Моя гимназия была там же, поблизости. И когда дело маменькиного сынка прогремело на всю округу, я стал заливисто врать, что ходил в школу именно этим маршрутом и постоянно встречал Мазурина, возящегося во дворе со своим «Жигуленком». Иду я как-то раз со школы. Мама должна была меня забрать к 6, а продленку отменили. «Ну не сидеть же мне там», — говорю. Прохожу мимо, вижу его, кричу: «Здрасте, дядь Семен!» А он под машиной во дворе лежит и говорит оттуда: «Зайди, мол, подай молоток».
«А ты?» — выдохнул Женька.
«А что я? Зашел, подал. Он спасибо сказал. Он же под машиной, быстро не вылезет. Убежать успею», — смело брехал я.
«Зачем ему под машиной молоток?»
— с сомнением спросил Серега.
«А я откуда знаю? Забить что-нибудь».
Были легенды и о приставках. В каждом дворе имелся пацан, владевший игрой, в которой можно все. Убивать, грабить банки, с бабами пежиться, на тачках гонять. Картинка, как в фильмах, и все оружие в мире. Само собой, этой игры никто никогда, включая владельцев, глаза не видел. Подобное вранье было частью этикета. Как рыбаки хвастаются «вот такой щукой», так и пацанва во дворе придумывала видеоигры одна круче другой. Однако была и другая легенда — о красном картридже. История всегда начиналась по-разному. Одни говорили, что это тайный проект СССР, другие, что картридж — часть секретного плана Японии по захвату мира. Серега божился, что на него записали сатанинские заклинания в двоичные кодировки. Добыть картридж можно было ночью на кладбище, прийти одному к детской могиле и предложить ее обитателю поиграть в приставку. Картридж отличался цветом. Все остальные были зеленые в оранжевой пластиковой защите, а этот — голая красная микросхема. Название записанной на ней игре за годы существования легенды никто так и не придумал. Зато говорили, что идет она на любой приставке, плевать, Дэнди или Сега. Чтобы сыграть в красный картридж, требовалось закрыть двери, занавесить окна и подключить два джойстика. Один следовало взять себе, а второй закинуть под кровать, за спину или, если не хватает провода, накрыть одеялом, лишь бы не видеть. Жанр игры варьировался в зависимости от рассказчика. Это был либо платформер, типа Марио, либо файтинг, как Mortal Kombat. Но в остальном рассказчики хранили единодушие. В игре все было красное, кругом огонь, пещеры и черти. Главный персонаж оказывался твоей пиксельной копией, а второй игрок всегда тебе противостоял. Смотреть на него не дозволялось, потому что обычно отвечали что-нибудь вроде «умрешь от страха» или «сойдешь с ума». С момента запуска красного картриджа не позволялось прерывать игру, ставить на паузу или ходить в туалет, ведь второй игрок ждать не будет. Чтобы освободиться от красного картриджа, следовало с первого раза, без проигрышей, пройти игру до конца, и тогда второй игрок исполнял любое желание. Если же нет,
тогда душу проигрываешь, заканчивал Женька.
Техника, и телевизор в частности, вообще породили вокруг себя массу легенд. Часто, пока родители вкалывали на работе, мы были предоставлены сами себе. И телевизор с видеомагнитофоном становился одним из немногих развлечений, если, допустим, никто не хотел гулять или ты пропускал школу по болезни. Мы смотрели диснеевские мультфильмы в жутком гнусавом переводе. Какое-то провалившееся в зарубежном прокате детское кино, да и вообще все подряд, вплоть до кошмаров на улице Вязов и молчания ягнят. Весь мой двор Серега научил искать тайную кассету, которая обязательно была у родителей, высоко, на антресолях, либо на дне ящика с бельем. Так, кстати, будучи у кого-то в гостях, Бажановы нередко под предлогом поисков кассеты находили родительские заначки и утаскивали купюру-другую. Иногда тайную кассету удавалось обнаружить, но содержимое редко соответствовало ожиданиям. Обычно вместо запретной клубнички на пленке оказывались семейные кинохроники. Бажановы говорили, что находили какие-то совершенно дикие вещи. Как на видео мужик целуется с козлом в засос и чешет ему под пузом. Или как голая девушка делит ложе с гниющим мертвецом. Тогда я им не поверил, ведь еще не знал о существовании фильма Будгерайта «Некромантик». Про найденные у родителей кассеты ходило много слухов, и был даже своеобразный мальчишеский Грааль, мультфильм, как «Сейлор Мун», только все голые и трахаются. Ходила среди нас и байка предупреждения о том, что нельзя щелкать по пустым каналам, иначе можно дощелкаться до минус первого, где в облаках белого шума и помех обитают загадочные сплошные —